Друзья, здравствуйте. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами-то час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 8 августа, вторник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Наш журналист сейчас в Покровске на месте попадания ракет в жилой дом. Мы узнаем у него подробности на этот момент. Сколько северодончан до сих пор сопротивляются получению российского паспорта? Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил об атаках армии России сразу на трех направлениях в районе Купянска, возле Синьковки, Ивановки и Новоселовского. Более того, оккупанты захватили село Новоселовское. По сообщению проекта Deep State, туда агрессор подвел свежие силы и большое количество штурмовых подразделений. Российская пехота атакует, используя поля и лесополосы, чему способствует двухметровая трава. Однако силы обороны Украины продолжают наступать вокруг Бахмута, у Урожайного по направлению к Бердянску и у Работина с Вербовым по направлению к Мелитополю. Продолжаются бои на левом берегу Днепра. ГУР и подразделение Стугна опубликовали видео недавнего удачного рейда на захваченную оккупантами часть Херсонской области. Прямая речь. Несмотря на затишье на информационном фронте, на многих участках фронта очень тяжело. Вероятно, сейчас для сил обороны продолжается один из самых тяжелых периодов в полномасштабке. Продолжается тяжелая борьба на истощение, отметили аналитики проекта Deep State. В студии сегодня поговорим о том, какую роль в наступлении сил обороны играют рейды на левый берег Днепра. Набирают ли обороты атаки ВСУ или этому мешает активность россиян в районе Купянска? И сможет ли Россия отвлечь Запад от помощи Украине провокациями в Польше и Нигере? С нами сегодня будут руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк, военный эксперт и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь и внештатный обозреватель русской службы радио «Свобода» Ефим Фиштейн. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, звоните по номеру 0800 300 403 и пишите в Вайбере +38 095 151 95 05. Звонки по бесплатному номеру бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, ну и не забудьте поставить этому видео лайк, будем очень признательны, его благодаря этому видит больше людей. Для начала фронт.
Бахмут. Российские войска в эти сутки наступали под Андреевкой, Курдюмовкой и Дружбой. К западу от Донецка украинские защитники отбили атаки в направлении Авдеевки и на западную часть Марьинки. Там же войска России нанесли авиаудар. Лиман, Кременная, Купянск. По сообщению Генштаба, армия Украины за эти сутки отбила атаки возле Синьковки, Ивановки и Новоселовского. Авиаудары нанесены в районе Круглякивки и Кучеривки. Дипстейт сообщает, что агрессор захватил Новоселовское. Идут бои возле Вельшан, Новоегоровки и в Серебрянском лесничестве. Угледар. Российские войска нанесли авиаудар возле Отрадного.
Вчера вечером войска России нанесли удар в центр города Покровска. Он достаточно тихий, тыловой, и там не так уж и часто на фоне всего Донбасса происходят подобные взрывы. Но вчера удар был очень разрушительный. Ракеты, по словам президента Украины Искандеры, попали по жилым домам, пиццерии и отелю. Причем было два удара, и второй пришелся уже по спасателям, которые работали на завалах. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал на месте событий. Сегодня он сейчас с нами на скайп-связи. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Сережа, какие окончательные данные по погибшим, пострадавшим на этот момент? Ну и насколько сильно повреждены дома? Вот мы видим кадры, там снесло одному прям часть этажа.
По состоянию на сейчас, к сожалению, 7 мирных жителей погибли, еще 88 получили ранения. Но, к сожалению, эти цифры не окончательные, потому что на самом деле люди получили ужасающие ранения от прилетов этих двух ракет. Вот за моей спиной дом, куда пришелся первый удар Искандера. Так вот, пятый этаж в этом доме обрушился до уровня второго этажа. Очень серьезное разрушение. И вот сейчас спасатели продолжают там разбирать завалы. Я видел, как люди из этого разбитого дома в сопровождении спасателей выносят свои личные вещи из разбитых квартир. А куда пришелся удар второго Искандера, вот по соседству еще один дом. А туда ракета прилетела через 40 минут, как раз в то время, когда действительно на вот этом вот объекте работали уже и спасатели, и правоохранители, и обычные люди, помогали разбирать завалы. Вот, и то, что мне рассказали местные жители, очевидцы этой трагедии, ну, оно повергает в шок, и мы можем послушать, что же говорят люди, жители Покровска.
хлопок был тихий, и понятно, что попало. Но не так. Вот второй раз это было так, что зарево страшное, и меня вынесло просто в другую комнату от улика. Дуже горело сильно, спасатели кричали очень сильно, наверное, погибали, потому что это было вообще раздирающе. Люди пытались выпрыгнуть с этого этажа. Матюк их нельзя. Можно, вот, кроме матюков, даже лишницы не можем сказать. Ну, хай кому-то будет легче, его внукам, детям и правнукам. С***ть убийцы.
Все. Казали, що тут люди загинули. Ви знали, хто
да,
тут загинув?
Так, в сусідньому під'їзді Славик і Віра, дуже хороші люди були. Вони були на вулиці. А я хотіла вийти на вулицю, а йшов спасатель, рятівник. І каже, зайдіть у хату і не вилазьте. І він мені, я не знаю, що хлопці, хлопці такий малий. І спас мені життя. Дуже йому вдячна. Дай Бог здоров'я його сім'ї.
Ми шукали ключу.
Дві ракети. Зараз воздушний, то треба прятати.
А ви... В квартирі були, коли прилетіло?
Так.
Да, да. Гучно було?
Гучно, очень.
Квартира ваша як?
Після. Ой. Проходний двор. Оттуда, туди.
А є де жити вам тепер?
Так, знайдемо де. Я можу і вдома.
Сереж, я понимаю, ты сейчас на месте событий находишься. А что там сейчас происходит? Еще есть шансы найти выживших, возможно?
Мне сложно оценить, есть ли шансы найти выживших. По крайней мере, вот на верхних этажах спасатели продолжают там разбирать завалы, какие-то элементы разбитых конструкций. Кроме того, на месте работают коммунальные службы, а также гуманитарная миссия «Пролиска» помогает жильцам, чьи квартиры пострадали стройматериалами. И также World Central Kitchen предлагает людям попить чаю и питьевой воды. Ну, на данный момент жильцы приходят в себя и разгребают завалы, приводят в порядок жилье. Кроме того, пока я здесь находился, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Во время воздушной тревоги работы все прекратили, и спасатели, ну, покинули место прилета. Сейчас пока что работы продолжаются.
Ну, давай отметим, да, что было два удара. Второй был через полчаса, когда съехались спасатели, журналисты, пожарные, полицейские, да, и как раз тогда был нанесен еще один удар.
Да, действительно, это было сделано целенаправленно, и за эти полтора года полномасштабного вторжения российская армия уже неоднократно прибегала к подобной тактике террора, то есть когда на месте просто обычные люди, спасатели, раненые, пресса, вот, нанесли второй удар, то есть это целенаправленный акт агрессии, акт террора, акт терроризма.
Традиционный вопрос, что там находится? Да, мы видим, пострадали эти жилые дома, пиццерия, отель. Ну, наверное, российская пропаганда будет твердить, что высокоточным оружием были поражены какие-то пункты управления вооруженных сил Украины. Ты меня, да, извини, но я должен задать этот вопрос. Там что-то есть такое подобное?
Ну, если считать пунктами управления обычный жилой дом, отель с пиццерией или через дорогу, например, зоомагазины, где торгуют кормами для животных, ну, я не знаю, как это характеризовать. То есть это обычный мирный жилой квартал в центре Покровска. Абсолютно ничего военного здесь нет.
Сережа, месяц назад мы обсуждали подобный удар. Я не знаю, ты согласишься, подобный, не подобный, по центру Краматорска, тоже пиццерия и отель. Как ты это все объясняешь? Проводишь ты ли ты такие параллели? Да, ты бывал и там побывал на месте событий.
Я это могу объяснить только одним. Это акт террора и акт запугивания обычных мирных жителей, которые, к сожалению, не хотят эвакуироваться из этих городов. Но так как в пиццерии Краматорска, так как и здесь постоянно собиралась пресса, постоянно собирались представители международных гуманитарных организаций. Ну а в доме за моей спиной жили обычные мирные люди. Вот «Искандер» — это же оружие высокоточное, и кроме того, я могу предположить, что ту ракету, которая прилетела спустя полчаса, видимо, кто-то корректировал, скорее всего, из местных жителей. Вот, ну как это можно назвать? Террор, ничего более. Я повторюсь, никаких, абсолютно никаких военных целей здесь нет, кроме жилых домов, отеля, пиццерии и магазинчиков через дорогу.
В Краматорске, кстати, СБУ потом схватило корректировщика, да, который якобы наводил удары на вот эту вот пиццерию. Сережа, а подтвердили местные власти, что это действительно баллистическая ракета дорогая, да, давай отметим, и действительно высокоточный «Искандер», или пока это на уровне, ну вот об этом заявил президент, это предварительная информация, или уже точно?
У меня нет информации от местных властей, но на месте прилета мне тоже говорили о том, что это именно были два «Искандера». Об этом говорит характер разрушений. Так же, как, например, до этого в Краматорске неоднократно прилетали «Искандеры». Видим, насколько ужасающие разрушения наносят эти боеприпасы. То есть вот пятый этаж опустился до уровня первого. По крайней мере, ракеты С-300, которыми до этого российские войска забрасывали мирные кварталы городов Донецкой области, ну, такие разрушения не приносят. Нет пока информации от городских властей, но я не удивлюсь, если действительно это были именно два «Искандера».
Сереж, спасибо тебе большое. Береги, пожалуйста, себя. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Это в Краматорске, по которому Россия вчера вечером нанесла прицельный удар по жилым кварталам, пиццерии и отелю в центре этого относительно тихого города в Донецкой области. Там продолжается разбор завалов. Но вот по данным на это время, 7 погибших и 78 раненых. И вот по словам моего коллеги Сергея Горбатенко, очень тяжелый характер ранений у людей, которые находились в этом месте в момент нанесения удара. То есть, к сожалению, количество погибших может и вырасти. В результате, в том числе и таких обстрелах тыловых городов, а также в боях на фронте, многие украинцы сейчас получили инвалидность. О том, как при тяжелых ампутациях люди восстанавливаются, тренируются и все же возвращаются к активной жизни, сюжет моих коллег с канала «Настоящее время».
Это кадры работы машины дистанционного минирования российской армии. Так устанавливают заграждения на пути подразделений ВСУ. У украинских военных в ответ на это есть установки дистанционного разминирования. Но полностью расчистить путь практически невозможно. А среди руин зданий и в помещениях даже такую технику использовать нереально. Там саперы должны обыскивать метр за метром вручную.
Коли... Где?
Витрина.
Так.
Тут... Нажимна дія спрацьовує від 5 до 25 кілограм. На цю частину, де взривчате вещество наступає.
І тобто воно входить в хімічну реакцію, так би мовити, зривателем і спрацьовує взривателем.
Эта мина сработает, даже если на нее наступит очень маленький ребенок. Чтобы этого не произошло, в ее конструкции предусмотрен механизм самоликвидации. Но на практике, по словам саперов ВСУ, самоуничтожаются не больше 20% мин. Остальные, в прямом смысле слова, бомбы замедленного действия. Организация «Глобсек» еще в апреле назвала Украину самой заминированной страной в мире. Российская армия расставляет заграждения быстрее, чем украинские саперы успевают их обезвреживать. Как итог, колоссальное количество ампутаций и среди мирного населения, и среди военных. Те, кому после операции везет восстанавливаться быстрее, быстрее получают шанс на протез. Еще в начале года реабилитационные центры Украины уже были переполнены.
Нічого страшного.
Збільшилось суттєво, дуже суттєво. І на превеликий жаль, для нас велика журба – це навіть один. Одна особа с ампутацией, а тут прям каждого дня новые люди.
Получать современные протезы пострадавшим военным помогают и различные фонды. Порой волонтеры предлагают протезы, которые способны повторять движение пальцев и кисти. Но даже совместных усилий благотворительных фондов и украинского Минздрава недостаточно для решения проблемы протезирования всех пострадавших. Приходится привлекать зарубежные клиники. Виталий лечится в Германии.
26 марта получил поранение в ходе боевых действий в село Бразилово Изюмской области. Сюда привезли меня, в первый же день прооперировали и... Лечат и доволен лечением, все нормально. выздоравливаю, жду выздоровления.
Лечение и реабилитация в таких клиниках соответствуют самым современным стандартам, но и стоят очень дорого.
Конечно, то, что эти пациенты не охвачены немецкой системой социального обеспечения, означает, что мы сначала должны обеспечить им получение страхового статуса, чтобы в дополнение к их стационарному лечению они также могли получать реабилитацию.
Помощь военным и гражданским из Украины также оказывают в Испании, Израиле, США. Сложно перечислить все страны, где протезируют жертв войны России против Украины. Но при этом очевидно, что даже совокупных усилий этих стран недостаточно, чтобы обеспечить всех пострадавших помощью. Тем более их количество, пока война продолжается, тоже продолжает расти.
С нами глава военной администрации города Северодонецк, Луганской области, Александр Стрюк. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, если сейчас проследить за тем, чем занята оккупационная администрация Луганского региона, можно заметить, что их пропаганда делает особый упор на строительство. Вот они там все сейчас увлечены строительством. Сплошным потоком идут сообщения о том, что российские города отстраивают инфраструктуру на подшефных, в подшефных так называемых городах, на новых территориях, так называемых, как это в России называют. Вы тоже наверняка за этим следите, это замечали. Как считаете, зачем Кремль такую тактику? Почему там все сообщения с захваченных территорий идут об асфальте и ремонте?
Ну, знаете, это похоже на такую массированную пропаганду для внутреннего пользования. Больше на территории Российской Федерации, что вот новые территории, туда что-то вкладывается. На самом деле это похоже на театр абсурда, ну, во всяком случае, то, что касается Северодонецка. Вставляются новые окна, делаются там откосы. Я уже не говорю, что окна привезли одним составом, и независимо от размера их кругом впихивают, там где-то замазали, где-то прорубили. Но при отсутствии канализации, при отсутствии постоянного водоснабжения, отопления, то есть никто не занимается капитальным ремонтом сетей, никто не восстанавливает уничтоженные сети, а делается картинка. Картинка благополучия, как бы вот в доме поменены все окна, то, что в нем света нет, как бы люди не живут, ну, дом пустующий, потому что крыша течет, но при этом вставляются окна. А в последнее время еще обострилось проведение каких-то там массовых мероприятий, то какой-то чемпионат по спорту в еле уцелевшем спортзале в одном на весь город, то еще какая-нибудь пропагандистская акция. Ну, тотальное очковтирательство.
А много денег выделяется на вот это вот все очковтирательство, как вы сейчас говорите? Там ведь берутся шефства, российские непосредственно регионы над этими городами переводятся деньги.
Знаете, как бы, ну, сложно сказать, как бы, ну, это не дешево. Это больше похоже на отмывание, как бы, ну, миллионов, наверное, рублей.
Александр, а что город ждет зимой? Вы вот коснулись вопроса водоотвода, теплоснабжения. Пройдет зиму, вернут люди, которые там сейчас находятся?
Ну, в адских условиях, я думаю, перезимуют где-то в подвалах, где-то за счет буржуек, где-то за счет дров прямо в подъездах, в квартирах. Опять ютиться в подвалах, опять там греться, как бы, если не начать заниматься восстановлением сетей и планомерным подключением домов. Те 2-3 квартала, которые они подключили к модульным котельным, телевизионным с Луганска, и где зимовали сами оккупационные власти и расселяли военных, как бы, ну, те районы, те 2-3 квартала в городе, может быть, как бы перезимуют. Ну, с другой стороны, как бы, мы ждем и уверены в деоккупации. Я думаю, мы не дадим им этого сделать, а зайдя в город, уже будем планомерно восстанавливать его и возвращать к жизни.
А вот еще касательно вот этого восстановления, так называемого, как вы думаете, ну вот будет проводить наверняка ВСУ операцию по деоккупации, наверное же потом будет кричать пропаганда, что вот ВСУ разрушает все то, что построила Россия, да, ожидаете такого?
Ну, знаете, обливать грязью как бы и рассказывать небылицы российская пропаганда умеет, ну, я думаю, не стоит на это обращать внимание.
Еще такие блага, кавычках, которые Россия приносит на захваченной территории, это российские паспорта. Как вы оцениваете количество людей в Северодонецке, ну и окружающих городах, там-то агломерация, да, целая криминальная, рубежная, которые еще сопротивляются получению российских паспортов, ну и какие препятствия для них оккупационная власть устраивает, какие услуги им недоступны?
Знаете, как бы сопротивляются, я думаю, вряд ли кто-то уже сопротивляется, потому что это уже угрожает жизни, как бы, людей, которые там находятся, кто сильно там сопротивляется. Пытаются сохранить украинские паспорта, это да, люди пытаются правдами и неправдами выезжать на территорию Украины подконтрольную и ради этого сохраняют украинские документы, это пытаются делать. А вот сопротивляться, получать те бумажки, ну, особого смысла не вижу, потому что это зациклено на любой административной услуге. Даже банально получение какой-то медицинской помощи требуется их бумажки российские.
Паспорт украинский отбирают или разрешают оставить?
Ну, насколько мне известно, пытаются, ну, вернее, требуют сдавать, как бы, но люди всякими ухищрениями пытаются сохранять украинские документы. Паспорт Украины, во всяком случае, пытаются отберечь.
Осенью Россия попробует провести на захваченных территориях псевдовыборы одновременно с местными выборами в самой Российской Федерации. Александр, как вы считаете, Россия сменит вот этих гауляйтеров местных на захваченных территориях в Луганской области или все устраивает? Например, Хортьев, да, в Рубежном, Николай Моргунов в Северодонецке, или поменяют их все-таки?
Знаете, сложный вопрос. Мне непонятный, ну, эти люди, которые там изображают из себя законную власть, все зависит от того, как эффективно они будут тратить оккупантские деньги и создавать картинку, которую создается.
А вообще, вы замечаете интерес у российских чиновников к, ну, вот, вашему региону? Да, туда едут работать, управлять, отстраивать россияне?
Ну, вы знаете, особого наплыва, как бы, желающих поработать и поуправлять я не вижу. В основном это представители оккупированной части Луганской области, которая была оккупирована с 2014 года. Так, чтобы это были непосредственно россияне. Ну, такой информации нет, как бы. И, в принципе, как бы, то, что те данные, которые доходят, в основном это все луганчане, которые были оккупированы ранее.
Александр, спасибо большое, что были с нами. Александр Стрюк, глава Северодонецкой городской военной администрации, был вместе с нами. К нам присоединяется военный эксперт и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, только что мы обсуждали с моим коллегой ракетный удар по Покровску Донецкой области. Там ужасающие последствия. Судя по всему, прилетели «Искандеры». Ракета не дешевая, но высокоточная. Там снесло несколько этажей жилому дому, отель разрушен, ресторан тоже в центре города, 7 погибших по состоянию на данный момент, 78 человек ранено, это, к сожалению, наверное, не последние цифры. Я вот сейчас зашел в телеграм Минобороны Российской Федерации, ну и, конечно же, там отмечено, в районе населенного пункта Красноармейск, так называют в России Покровск, поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск Хортица. Ну вот мы видим, где базируется, получается, передовой пункт управления группировки войск. Зачем этот удар был нанесен, как вы думаете, на самом деле, Михаил?
Ну, сложно объяснять действия с 2014 года. А вообще сотнями лет очень тяжело объяснять действия Российской империи, потому что главная задача у них остается той же – уничтожение Украины, уничтожение украинской нации. В принципе, им все равно, что разрушать, кого убивать. Главное – продолжать этот процесс уничтожения. То есть здесь нельзя искать какую-то логику, нельзя искать какой-то смысл или объяснять это каким-то образом, иначе как просто необходимость убивать, необходимость каждый день уничтожать Украину, уничтожать украинцев. Больше никак это объяснить нельзя. Ну, то есть можно предположить, что была у них, например, агентурная информация, что где-то там, в том районе, находятся какие-то военные, и поэтому были переданы какие-то координаты. Но, опять же, попасть в жилой дом, это значит, что или координаты были указаны жилого дома, или ракеты летят куда попало. Все варианты возможны, поэтому здесь разобраться практически невозможно. Какой был замысел, я не исключаю, что вот и в плане, и в отчете, и всех этих рапортах действительно говорится о том, что они накрыли какой-то передовой командный пункт. Потому что вот этой информации точно никто не увидит в России. Все контролируется, поэтому они могут докладывать друг другу все, что угодно.
А какое допустимое отклонение у ракеты «Искандер» вообще? Ну вот если мы допустим, что россияне там промахнулись, да, мимо чего-то и попали случайно вот в этот жилой дом.
Ну вообще декларируемые от 10 до 50 метров. То есть, в принципе, ну, в условиях городской застройки это значительное, скажем так, отклонение.
То есть все возможно. Михаил, а еще вот такой вот эффект. По Краматорску месяц назад был нанесен аналогичный удар, и тоже был поражен отель. Поражен ресторан в центре города. И знаете, что интересно? И в этом отеле, и в этом ресторане постоянно базировали западные журналисты, которые приезжали на Донбасс и освещали войну России против Украины. Потом многие, я так понимаю, после этого разрушения стали выбирать Покровск для, ну, для освещения, да, как базу для техники и тому подобное. И теперь Покровск это тоже уничтожено. Тут же и такой возможный эффект, да, для того, чтобы, ну, негде было западным журналистам вообще базироваться. Не было таких мирных, относительно тихих городов на Донбассе. Сейчас?
Ну, опять же, базироваться можно где угодно, можно наездами освещать обстановку. Я не думаю, что была какая-то действительно цель отогнать зарубежных журналистов. Все же, я думаю, здесь действительно вот единственное желание – это уничтожать украинцев. Потому что, опять же, когда они посылают те же там 50 шахедов на Киев, они тоже вряд ли надеются, что эти шахеды будут попадать в какие-то военные объекты. Но я очень сомневаюсь. И когда или обломки, или, ну, к счастью, у нас, во всяком случае, в Киеве очень эффективное ПВО, и практически прорваться там невозможно этим шахедам или ракетам. В любом случае, если бы, представьте, если бы не было ПВО, что бы они творили? То есть, ну, 50 шахедов, куда они могут лететь в Киеве? Какие военные объекты в Киеве можно поражать таким количеством ракет и дронами камикадзе? То есть здесь главное наносить ущерб, убивать и еще раз убивать.
Давайте немножко о фронте поговорим. Так, по крупицам можно получить информацию, да, из скупых сообщений украинского генштаба, ну и сообщений проекта Deep State, который следит за ходом боевых действий. Но сегодня украинский генштаб сообщил об атаках армии России сразу на трех направлениях. На участке вот Лиман, Кременная, Купянск, такой тревожащий достаточно участок, возле Синьковки, Ивановки и Новоселовского. Более того, по сообщению Deep State, оккупанты захватили село Новоселовское. Также отметили источники Deep State на Купянском направлении, что туда агрессор подвел свежие силы и большое количество штурмовых подразделений. Российская пехота атакует, используя поля лесополосы, и им помогает, ну, вот в этих атаках двухметровая трава, которая отросла сейчас. Этим, в частности, объясняются такие относительные успехи сейчас россиян. Михаил, мы наблюдаем уже несколько недель, там россияне пытаются атаковать на этом Купянском направлении. Они, ну, как это долго может продолжаться, с вашей точки зрения? Они там реально, ну, настроены двигаться к Боровой, дальше к Купянску. То есть это мы будем наблюдать, скорее всего, до, ну, до зимы, да, или до осенней распутицы, вот эти попытки атаковать на этом направлении?
Ну, там они скопили достаточно большие силы, и, в принципе, уже, скажем так, несколько недель назад было понятно, что Россия будет пытаться поменять ситуацию стратегически на фронте попытками именно проведения наступления или атаки как раз на Купянском направлении для того, чтобы попытаться прорвать оборону и заставить украинское командование перемещать резервы с юга и других направлений, того же Бахмутского направления, для того, чтобы не допустить дальнейшей концентрации и продвижения украинских войск как раз там, где украинские войска наступают. То есть это попытка именно в оперативном плане, если даже не в стратегическом плане, поменять ситуацию на фронте, захватить инициативу. И то, что украинские войска делают на юге и на Бахмутском направлении, заставляя российские войска, российское командование постоянно подтягивать новые резервы, и таким образом не давая возможности концентрироваться на других направлениях или не давая им возможности концентрироваться для проведения атак, российское командование пытается делать именно на Купинском направлении. То есть прорвать оборону и заставить украинское командование перемещать резервы с других направлений. Очевидно, это у них не получается, хотя, конечно, бои там очень тяжелые, и действительно Россия будет продолжать пытаться это делать, потому что на юге ситуация для них становится критической. На Бахмутском направлении постоянно ситуация ухудшается для российских войск, и поэтому единственная возможность – это каким-то образом переломить именно ход, именно стратегический ход боевых действий, попытаться захватить инициативу именно тем, чтобы прорвать оборону на Купинском направлении и попытаться именно сделать акцент именно на этом участке фронта.
Михаил, я так понимаю, вот эти вот атаки россиян по направлению Купинску не новость для украинского генштаба, и особо вот эти вот активности по этой линии фронта, она не влияет, да, на операции на запорожском направлении и вокруг Бахмута?
Да, это направление было понятно. Информация о том, что там Россия скапливает большие силы, она была известна. И опять же было понятно, зачем она там скапливает эти силы. Именно для того, чтобы расшатать фронт, расшатать положение украинских сил, расшатать планы украинского командования на проведение наступления на юге и на Донбассе. Поэтому здесь, в принципе, все зависит, конечно же, от наших воинов, от того, как украинское командование будет реагировать. Но пока можно сказать так, что действительно бои тяжелые, ситуация очень динамично меняется, но сказать то, что русским там очень легко идти вперед, я бы не стал. И, в принципе, ситуация как раз и заключается в том, чтобы максимально уничтожить, обескровить российские войска, которые вместо того, чтобы прорывать фронт и пытаться вынудить украинское командование тянуть резервы, российскому командованию приходится подбрасывать резервы на это направление, чтобы не останавливаться в своем наступлении. Опять же, эти резервы нужно где-то брать. Получается так, что сейчас, в принципе, фронт, вот если брать все протяжение, начиная от Херсонской области и заканчивая Луганской, это такие сосуды сообщающиеся. То есть у России нет особо новых резервов, где бы брать. Они все, в принципе, уже на фронте расположены. И это приводит к тому, что если нужно или усилить оборону, или вот как с Купинским направлением усилить наступательные возможности, нужно резервы брать с каких-то других направлений. А это, опять же, открывает возможности для украинских сил, украинского командования усиливать наступление на этих направлениях, где отмечается ослабление присутствия резервов.
Да, действительно важно вот это вот отметить, что там силы обороны не только сдерживают оккупантов, но и уничтожают вот планомерно их силу. Да, и неоднократно вот слышали мы, что вот сейчас такой этап войны резерва, кто первым ведет свои резервы, и россияне потихоньку начинают вот свой стратегический резерв сжигать вот этими попытками наступать. Появилось достаточно зрелищное такое видео недавнего удачного рейда на захваченной оккупантами части Херсонской области на левом берегу Днепра. Проводила операцию Главное управление разведки Минобороны и подразделения Стугна. Давайте посмотрим. Михаил, что происходит? Что мы видим на наших экранах? Вы можете прокомментировать это?
Ну, очевидно, что мы видим штурмовые действия, действия диверсионно-разведывательной группы, которая выходит на определенный район и выполняет задачи. То есть задачи какие мы не знаем. Это или уничтожение каких-то важных объектов, или разведка территории, или силовая, то есть разведка боем, или достижение каких-то других целей. В всяком случае, эти штурмовые действия, они позволяют украинским силам четко определять позиции врага, четко понимать, где находится враг в этом районе, и, естественно, при подготовке каких-то более скажем так, масштабных операций. Вот эти действия, они имеют очень важное значение. То есть понимать, насколько активно враг здесь может обороняться, какие силы врага здесь находятся, потому что при таких действиях обычно проводится разведка всеми силами и всеми возможностями, то есть выявляются любыми средствами расположения врага, его действия, его боевые возможности, огневые возможности и так далее.
Deep State, который более многословен, чем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, так комментирует вот происходящее сейчас на всех фронтах. Несмотря на затишье на информационном фронте, так называемом, на многих участках фронта сейчас очень тяжело. Вероятно, сейчас для сил обороны продолжается один из самых тяжелых периодов полномасштабки, а продолжается тяжелая борьба на истощение. Михаил, вы согласны, что сейчас вот то, что мы сейчас наблюдаем, несмотря на то, что новостей-то мало, по сути своей, ключевой период, ключевой момент – и один из самых тяжелых во всей большой войне, или немножко преувеличивать аналитики?
Ну, на самом-то деле, каждый день он очень важен. Если мы вспомним ретроспективно каждый день этой войны, то он тоже действительно был ключевым, критически важным. И нельзя сказать, что какие-то операции, которые проводят вооруженные силы Украины, по своим результатам и последствиям имели какое-то незначительное значение. Конечно же, этот период войны, он отличается тем, что, в принципе, от того, какие результаты будут летне-осенние кампании, зависит, как дальше будет развиваться, в принципе, не только военная ситуация, но и геополитическая ситуация. Следующий год очень важен с точки зрения, и, например, предвыборной кампании в Соединенных Штатах, то есть они будут осторожничать. И если Украина покажет success story, успешную историю на поле боя, это будет восприниматься как раз политтехнологами и в Соединенных Штатах избирателями как необходимость помогать Украине. А вот если Украина не покажет, например, успешное продвижение, успешное развитие ситуации, то администрация Байдена может, наоборот, отстраниться от ситуации и таким образом демонстрировать меньшую вовлеченность в российско-украинскую войну. Поэтому здесь, кроме конкретных военных задач, есть еще очень много слоев, которые накладываются и геополитический, и экономический, и дипломатический, информационный и так далее. То есть, в принципе, действительно очень большая ответственность, но я могу сказать так, что если говорить, что происходит сейчас на поле боя в целом, то украинская армия проводит параллельные, формирующие и решительные операции, причем сейчас пока еще, вот начиная с самого начала наступательных действий, наступательной операции, превалируют все-таки формирующие операции, то есть операции, которые готовят продвижение, дальнейшее решительное продвижение войск, идет уничтожение, истощение противника, уничтожение командных пунктов, складов с боеприпасами, личного состава, идет очистка минных полей, уничтожение инженерно подготовленных систем обороны и так далее. То есть сейчас идет как раз самая такая вот напряженная, тяжелая работа, которая подготавливает дальнейшее продвижение вперед. Поэтому то, что сейчас территориально продвижение незначительное на карте, на самом деле уничтожение личного состава сотнями. То есть можно говорить о том, что каждый день украинская армия уничтожает батальон, примерно батальон российских войск. Очень много уничтожается артиллерийских систем, что очень важно с точки зрения дальнейшего продвижения, чтобы Россия не могла использовать свою артиллерию эффективно. Идет уничтожение складов с боеприпасами, чтобы у России постоянно ощущался снарядный голод. Ну и идет работа и по оперативным глубинам. То есть, например, мосты Чангар-Геническ, это точно так же идет работа по дальней логистике, которая в сумме с тактической работой, работой по тактическим глубинам, будет формировать те условия, когда украинская армия сможет продвигаться уже территориально, продвигаться вперед. То есть идет не просто проламывание, вот как русские делают, проламывание систем обороны, а именно размягчение, разжижение этих систем обороны, причем не только на тактическую глубину, но и на оперативную глубину, что потом позволит продвигаться украинской армии. Время еще есть, то есть фактически вот эта летняя осенняя кампания, она будет продолжаться как минимум до ноября. Поэтому время есть, и вот эти оценки, публикации по поводу низких темпов наступления, контрступления, я думаю, не имеют никакого основания, поскольку все делается правильно, все делается с умом, избегая вот этих вот резких движений, которые могут приводить к ненужным потерям.
Михаил, давайте пару слов об этой геополитическом пироге, да, наслоении, о котором вы сейчас говорите. Вот CNN, медиакомпания, сообщила о том, что США официально одобрили передачу первой партии танков «Абрамс» в Украину. Ну, там шла речь о единицах пока, там, то ли 6, да, передадут всего 31 танк. И источник изданию сказал, что теперь они должны попасть в Европу, а потом в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Это боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними, и это все еще в процессе. Как вы считаете, вы видите какие-то сигналы или потенциал того, что США, ну, как-то немножко больше вкладываться начнут в вот это вот украинское наступление, видя, да, проблемы, с которыми столкнулись вооруженные силы Украины, и танков будет не 30, а 100, 200, ну, может быть, к концу этого года, или это исключено?
Как раз здесь вот интересно то, что я сказал, что администрация Байдена, во всяком случае, те люди, которые занимаются предвыборной кампанией, насколько я понимаю, они очень аккуратно относятся к предоставлению таких знаковых, скажем так, компонентов, как танки, самолеты и дальнобойные ракеты. То есть по самолетам, очевидно, поставки будут в следующем году, и опять же все будет зависеть от того, как развивается ситуация сейчас. Точно так же по ракетам дальнобойным. То есть то, что я сказал, если будет успешная ситуация на поле боя, и это будет, скажем так, можно будет использовать в предвыборной борьбе, показывать, смотрите, как мы успешно помогаем Украине с нашим оружием, Украина побеждает и так далее. То есть будут передаваться и самолеты, и ракеты. Если же ситуация не будет выгодной для администрации Байдена, тогда самолеты и ракеты могут максимально оттягиваться и, в принципе, может быть передано там несколько единиц, причем с требованием пока не вводить их в бой. Что касается танков, да, танки тоже такие яркие, почему-то считаются яркие элементы этой помощи, хотя, в принципе, Германия, та же Германия нам поставила уже очень много танков, и сейчас пойдут «Леопарды-1», то есть осенью пойдет массовая поставка «Леопардов-1», речь идет о десятках, возможно, и сотнях таких танков. И танки «Абрамс», которые, в принципе, могут стать вообще основным боевым танком вооруженных сил Украины, потому что их у Соединенных Штатов много. Ну, буквально тысячи этих танков есть. Соединенных Штатов, да, идут разговоры, что они не все готовы, что они не все отвечают требованиям. Ну, тогда их можно довести. За это время можно было бы уже 500 танков довести до ума и поставлять их Украине. Но здесь, опять же, насколько я понимаю, именно влияние предвыборной кампании. 31 танк – это ровно батальон. Первый батальон будет введен, я думаю, уже в сентябре, и он начнет принимать участие в боевых действиях. Дальше, опять же, если будут действия осенней кампании успешны, тогда можно ожидать, что уже к следующей весне будут сотни, там несколько сотен «Абрамсов», можно так будет говорить, будут поставлены Украине. Если не будет успешной истории, значит, Соединенные Штаты будут воздерживаться. Ну вот мне, я думаю, что будет вот так, потому что, судя по всему, именно вот такую позицию занимает администрация Байдена.
Понятно, да, такая достаточно тонкая игра, чтобы вписаться, да, но не замазаться в случае чего, не запачкаться перед предвыборной кампанией.
Последний... Афганистан перед глазами до сих пор стоит еще.
Угу. Последний вопрос к вам. Там и Россия, я так понимаю, пытается качать права на геополитической арене. Вот эти вот провокации вагнеровцев против Польши. В Нигере там тоже светятся вагнеровцы, вроде бы готовы подпереть на штыках вот эту новую хунту, да, несмотря на то, что там страны, определенно африканские страны и страны Запада собираются помочь вернуться законному президенту Нигера. Насколько вы, ну, оцениваете великие риски того, что России удастся отвлечь внимание Запада от Украины, вот этими провокациями в Польше, допустим, или в Нигере?
Тут даже не отвлечь, это действительно идет такое геополитическое наступление, поскольку вот эти все действия, их можно четко говорить, что они связаны между собой. Хаотизация Африки, превращение ее в большой костер, потому что многие говорят, вот какая стратегия России, это же просто ужас, они просто делают просто там проблемы и ничего, что, какая выгода им от этого? Но, в принципе, выгоды именно России какой-то экономической или какой-то выгоды, которую можно пощупать руками, как мы это привыкли, говоря о выгоде, конечно же, там нет. Но там есть конкретный интерес, просто мультипликация конфликтов и хаотизация этого региона, что приведет, во-первых, к выталкиванию той же Франции, Соединенных Штатов с этого региона, приведет к тому, что Китай сможет воспользоваться, и, возможно, с Китаем есть договоренности для России, что Китай сможет воспользоваться этой ситуацией в своих экономических интересах, а России, Китай будет помогать, например, военными технологиями. Ну и одновременно, возможно, будет, опять же, спровоцирован тот же миграционный кризис, который приведет к потокам мигрантов из Африки в Европу. И тут же точно так же можно гибридно покошмарить, как говорят сами русские, покошмарить Польшу, Литву, продолжая тот же самый миграционный кризис, который имели некоторое время назад. То есть, используя этих же нелегальных мигрантов, их же тоже можно завозить из Африки, точно так же, как раньше завозили из Сирии, из Ирака. И совместно, скажем так, с интеграцией туда вагнеровцев, то есть вагнеровцы не обязательно на танках туда поедут, а именно с интеграцией вагнеровцев, которые будут формировать какие-то боевые отряды, создавать вот эту напряженность и гибридные угрозы, гибридные атаки Польши и Литвы.
Михаил, прошу прощения. Спасибо большое. Михаил Самуй с нами был, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Спасибо за ваше время. Идем дальше. Конфликты в Мариуполе, драки в Забайкалье и массовое пренебрежение самих россиян к участникам так называемой специальной военной операции. Все чаще в прессе стали появляться описания случаев, где вернувшихся с войны россиян ущемляют в правах и даже избивают. Моя коллега Анастасия Середа сегодня с экспертами обсудит тему, почему после полутора года полномасштабной войны России не удается героизировать оккупантов. Настя в студии, привет.
Привет.
Настя, ну почему так россияне плохо относятся к своим героям-то?
Ну, скажем так, из всех тех случаев, которые действительно были известны в прессе, там действительно у них идут конфликты именно на вот почве войны. Сейчас с экспертами мы обсудим, в принципе, это действительно повлияли обстрелы на территорию России, либо же, возможно, люди до этого были против, и здесь, после того, как их соотечественники начали возвращаться, это стало такой реакцией. Мы сейчас узнаем с нами на прямой связи Ефим Фиштейн, внештатный обозреватель русской службы «Радио Свобода». Ефим, добрый вечер.
Добрый день и вам.
Давайте начнем с того, что вот полтора года прошло с начала полномасштабной войны. Как считаете, почему российской пропаганде до сих пор не удалось в головы вложить мысль, что все участники так называемого СВО – это герои?
Знаете, вопрос крайне интересный. Действительно, почему не появилось так называемых святых имен, имен героев? Что-то вроде, скажем, участников Великой Отечественной войны, когда они появлялись как на конвейере, всякие Морозовы, там, Костелло и так далее. Не хочу приводить все имена. Но было большое количество так называемых героев. Причем многие из них были фальшивыми, подставными лицами. Они или брали на себя заслуги других людей, погибших на этой войне, как это было, кстати, и с Тараном Костелло, и с Морозовыми и прочими. Так вот, почему же не складывается сейчас такой героизации, героики нынешней специальной военной операции? Да потому что для возникновения героев нужен сильный миф. Нужно, чтобы сложился вокруг войны сильный и убедительный миф. Он был во времена Второй мировой или Отечественной, Великой Отечественной войны, разумеется. Тогда существовал сильный миф борьбы за освобождение или даже за независимость государства. Все воспринимали эту войну как несправедливую со стороны Германии и справедливую со стороны России. На этой почве складывался миф, который требовал имен героев. И они возникали, и они подставлялись в те ниши, которые там были. Что же сейчас? Сейчас российская пропаганда, несмотря на всю свою ненасытную ненависть, тем не менее, не смогла предложить населению убедительного мифа, потому что миф русского мира, а это единственное, чем располагает российская пропаганда, он крайне неубедительный, главное, ведет в прошлое. Это героизация прошлого России и прошлого мира, если хотите, в то время как впереди-то что-то другое, и это что-то, это нечто другое. Ведь нужно уметь сформулировать, сказать россиянам, вот было у нас такое героическое прошлое, сейчас мы видим возникновение героического будущего. Но будущее требует определения, требует формального какого-то, формальной дефиниции, что будет российское будущее. Есть ли у России такой миф сильный? Он есть у Украины. Это огромный, это сильнейший миф возвращения, во-первых, силы Запада, приведения Запада в соответствии с его собственными западными традициями. А во-вторых, это сильный миф о борьбе за независимость Украины, которая действительно подвергается, фактически России подвергается, скорее, я бы сказал, даже геноциду культурному. Так вот, ничего подобного в России нет. На нее никто не нападал. Ей сложно обороняться словами, созданием такого мифа, сложно обороняться от упреков, которые в ее адрес адресуются практически все. И теми, кто ей симпатизирует, никто из них, из этих симпатизантов, скажем, вроде венгерского премьера Орбана, не способны предложить России взамен хотя бы подобие такого сильного и убедительного мифа.
Но тем не менее, сами российские военные, когда попадают на территорию Украины, они едут с четким убеждением, помните, как в начале полномасштабного, что их будут встречать с цветами. Но тем не менее, даже после того, как этого не произошло, есть, скажем так, категория, которая считает, что она на украинской земле там хозяева. Именно на этой почве часто происходят конфликты. Например, в Мариуполе в начале лета произошел конфликт между молодежью и одним из так называемых освободителей. Я сейчас предлагаю напомнить эту ситуацию и потом попрошу вас ее прокомментировать.
Дядя, ты не знаешь, какие тут связи? Ты просто...
Ой-ой-ой.
Здесь слава Украине.
А я ничего не...
Это не моя подруга. Ты просто зашел...
Ты говорила это. Ты кричала тут.
Ты сейчас остановил целый автобус.
Ты кричала тут. Она кричала.
Да, не за вас войну.
За кого и за нас?
Сколько детей умерло?
За кого и за нас?
За
кого и за нас? За кого и за нас?
Мы сюда просили вас приходить.
За кого и за нас?
Мы просили сюда вас приходить. Нет. Сейчас что?
Тебе не нравится?
Нет.
Тебе нравится, потому что пришли?
А я
тебе нравится, что весь город...
Ты сейчас вот такой, как ты. Ведешь себя... Сомаешь меня без права. Я сейчас могу подать на тебя заявление. Я сейчас позвоню тебе просто серьезно.
Давай. Куда?
Вот, а спрячь перец.
У тебя с собой на руках.
Да, я буду так же держать, как и ты.
Так и ты держишь, а я не знаю, кто ты. А я не знаю, кто ты.
Ну, это такой случай, который стал известен на широкую публику. Возможно, таких случаев в том же Мариуполе или других оккупированных украинских городах больше. Как считаете, сами, скажем так, освободители, да, которые приходили на украинскую землю, они действительно опьянены вот теми тезисами, что они здесь хозяева?
Несомненно, они могут в это верить. Но давайте подумаем. В основе каждого сильного мифа, убеждения, идеи, то должны лежать какие-то серьезные эмоции. И лучше всего, если это эмоции положительные. Но какая эмоция лежит в основе специальной военной операции? Одна единственная, и это насилие. А насилие фактически, оно неизбежно ведет вот именно к таким случаям, которые мы сейчас видели. Оно неизбежно ведет, потому что ничего положительного в насилии нет и не предвидится. Понимаете, это сугубо отрицательная эмоция. И весь этот русский героический миф предлагают строить на этой единственной эмоции, на насилии, на страхе, на подавлении чужой личности. Это все крайне неубедительно для построения мифа. Поэтому обратите внимание, в этой войне не родилось через полтора года ни одного героя, ни одного героического имени вообще, ни одного того, кто хотел бы закрыть грудью амбразуру, хотел бы вообще совершить подвиг во имя. Я сознательно здесь отмалчиваюсь, потому что во имя чего? Ведь русские до сих пор не знают и не поняли, и никто им не объяснил, ради чего вообще ведется эта война, как апофеоз чистого насилия, чистых отрицательных эмоций, страха, подавления личности и так далее. То есть, короче, не может вот такой отрицательный миф порождать героя при всем желании. Для этого нужны все-таки какие-то положительные эмоции, на которые можно опереться. Их нет. И я уверен, их не будет. Они будут с украинской стороны в достаточном количестве. Но с русской стороны они возникнут просто не могут. Для этого нет никаких предпосылок, ни эмоциональных, ни логических. Именно поэтому российское правительство и Путин, в частности, весь его этот кабинет смерти, не мог предложить вразумительного объяснения, ради чего воюет. Русский солдат не знает, ради чего он воюет. А когда не знаете, ради чего воюете, нет смысла совершать какие-то нечеловеческие подвиги. Ведь ответ же придется держать, ради чего мы воевали, ради чего мы убивали, ради чего мы гибли. А этого ответа нет. И его не придумать простому солдату, если его не придумать и пропагандистам. И все, что нам предлагают.
Вот за последних буквально... Я перебью вас. Буквально за последних 2 месяца было известно 3 случая, да, где российских солдат, мягко говоря, встречали нерадужно. Один из них случился буквально вчера в Екатеринбурге, где российского солдата не пустили в ресторан, да, в ночной клуб. Я сейчас попрошу, чтобы нам показали эту ситуацию, которая произошла, и потом попрошу прокомментировать, как считаете, такие случаи будут массовыми?
Объясните, пожалуйста, причину, почему я не могу туда пройти.
Понятно?
Травма.
Вот, у меня травма, и у меня ранение. Меня не пускают в клуб.
Правила нашего заведения.
Вот. Я на СВО был, находился. У меня есть ранение, меня не пускают в клуб. Тупо, вот из-за моего ранения.
Насколько
вот.
Внимание?
Так вот происходит. Это чили-клуб на Малышево.
Такой вот, тоже да.
Ограничивает. Ходил по воевалу.
Как вы считаете, действительно ли его пустили из-за того, что он был в военной форме и у него было ранение, либо же, возможно, причина просто в том, что он был в нетрезвом состоянии?
Вы знаете, не хочу идеологизировать ситуацию. Возможно, он был в нетрезвом состоянии. По его внешнему виду трудно было определить, трезвым он или в нетрезвом. В любом случае, таких случаев инцидентов будет лишь прибавляться. Их число будет увеличиваться, потому что они возвращаются с несправедливой войны. И вот эта эмоция сильная, эта тень падает на них, несомненно. Они не могут никому объяснить. А если он начнет говорить, что мы защищали Родину, сразу естественно, возражение. Как же вы защищали на чужой территории? То есть нет возможности рационально объяснить. И, скорее всего, они дождутся ответа да по тупости своей. Вы защищали неправое дело и не требуете от нас оправдания и объяснений. Вы обратитесь к своим командирам, которые вас туда посылали. Вот естественный ответ. И напомню, что неудачи Первой мировой войны вели к свержению царизма и к Первой русской революции. То есть это всегда, это проявляется потом в неком массовом, национальном даже почти чувстве, и оно будет крайне отрицательно. Таких случаев будет все больше и больше. Военнослужащих перестанут уважать, когда они будут возвращаться домой. И пусть они именно на это рассчитывают. Они вернутся как презираемые и презренные люди.
Как считаете, российские власти будут это как-то пресекать? Возможно, будут какие-то, ну, скажем так, наказания тоже негласные, чтобы, ну, не могли против участников СВО, там, мягко говоря, их обидеть?
Нет, поскольку режим носит черты тоталитарные, но не является еще пока всеобъемлющим, у него нет никакой идеологии вообще. Это чистая идеология вертикали власти. То по этой причине пресечь подобное настроение невозможно, и они будут ширится все больше и больше в российской, обывательской или даже полуинтеллигентной среде. Несомненно, они будут шириться, и пресечь их просто невозможно. Но нет у правительства таких инструментов пресекать эти настроения. Оно может вызывать фальшивые волны так называемого победобесия, но реально эти проявления, вы увидите, они будут все чаще и чаще возникать нормальная среда.
Спасибо вам огромное.
Потому что это психика, это человеческая психика, это нормальная реакция людей.
Я благодарю вас за то, что сегодня были у нас в эфире. Я напомню, что с нами был Ефим Финштейн, внештатный обозреватель русской службы «Радио Свобода». Говорили о том, почему до сих пор за полтора года не могли героизировать участников войны. Ну и пришли к выводу, что нет сильного мифа, который бы вот подтолкнул людей к тому, чтобы они поверили, что действительно россияне здесь за что-то воюют.
Да, ну хотя сообщает Минобороны Российской Федерации там каждый день о каких-то героях, которые там совершили некие подвиги. Ну, как видим, в народных массах отзыва этого некого отклика не получает. И Ефим вот объяснил. Настя, спасибо тебе большое. Анастасия Середа и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Наша программа заканчивается. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».